Mariani.
Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский, Елена Римовская. И сегодня в нашем выпуске.
Сегодня 33-я годовщина Чернобыльской трагедии.
Украина хочет новых санкций для России.
Кремль оправдывается за избиение Олега Сенцова.
А в России горит оборонный завод.
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube в страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте.
И у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону, если вы позвоните к нам. Для вас бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. И мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Александр, вам право первой важной новости этого дня.
Спасибо.
Новость дня.
Сегодня 33-я годовщина Чернобыльской трагедии. Авария на Чернобыльской АЭС – одна из крупнейших техногенных катастроф 20 века. В результате взрыва или острой лучевой болезни в течение нескольких месяцев погибли 30 сотрудников атомной станции. Из зоны взрыва были эвакуированы 350 тысяч человек. 600 тысяч человек стали ликвидаторами аварии. Они боролись с огнем и расчищали завалы. Загрязненными из-за радиоактивных осадков и сильного излучения оказалось почти 5 тысяч квадратных метров.
Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, почтил память погибших и победитель президентских выборов Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинцы не имеют права забывать эти уроки, чтобы не допустить подобного в будущем.
Украина в центре внимания.
Украина хочет санкций из-за российских паспортов для оккупированного Донбасса. Об этом сегодня заявил глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Клинкин во время встречи с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкевичусом. Украинский дипломат не исключает, что Москва будет системно пытаться вмешиваться во внутренние дела Украины. И это касается не только оккупированных территорий.
Зараз ми працюємо над тим, щоб побудувати міжнародну відповідь. Лінас буде говорити про це під час наступного засідання міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Ми з ним єдині в тому, що необхідний не тільки політичний тиск на Росію, але додаткові санкції.
Накануне Совет Безопасности ООН экстренно собрался на заседание. Главная тема – указ президента России Владимира Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины. В Совбезе ООН этот документ назвали подрывом суверенитета Украины.
Продюсер радио «Донбасс Реали» Александр Демченко сегодня в утреннем эфире радио «Крым Реали» выразил убеждение, что Россия пытается воспользоваться временной слабостью Украины между выборами.
Можно сказать, что странно, да, что Радбез не принял никакого решения официально, да, там были только брифинг представителей Германии и Франции, которые осудили это, и отдельное заявление нескольких государств, членов Совета Безопасности ООН и бывших членов Совета Безопасности ООН, которые осудили этот шаг со стороны России. Но, с другой стороны, мы видим как бы нота, которая проходит через все реакции, в том числе и Соединенных Штатов Америки, которые всегда тоже поддерживают на Совете Безопасности Украины. То, что они ждут каких-то реакций и действий в плане Минских соглашений от нового президента.
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука указывает на то, что процесс выдачи российских паспортов на Донбассе начался еще 2 месяца назад с членов незаконных вооруженных формирований.
Людям, конечно же, будут рассказывать о том, что перед ними откроются новые возможности. У них же нету экскурсионных автобусов, чтобы съездить в Абхазию, в Осетию, посмотреть, чем закончилась череда схожих событий в этих псевдогосударствах. Полное запустение, разруха, подавляющее большинство жителей покинули эти территории. Хотя бы даже взять, посмотреть ту очередность, с которой производит эту паспортизацию Российская Федерация. Она начала с членов незаконных вооруженных формирований. И для них уже этот процесс длится примерно 2 месяца. Следующая череда будут разного рода местные чиновники.
Кстати, вот только не успела появиться эта информация о том, что Россия собирается раздавать российские паспорта жителям оккупированных районов Донбасса, сразу же появилась и уточняющая информация от российского правительства, что они не будут выплачивать российские пенсии тем, даже обладателям таких паспортов, которые они будут раздавать, но которые будут продолжать жить в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
А в чем тогда преимущество?
Преимущество в том, что Россия, по мнению, я изучил, много текстов, читал на эту тему и высказывают самые разные точки зрения, одна из которых звучит так, что Россия таким образом будет говорить, что там находятся наши граждане, и таким образом будет как можно чаще и больше напоминать об этом и говорить, потом показывать какую-то статистику, видите, сколько вот там человек, там сотен тысяч, или, может быть, даже миллионов захотели стать российскими гражданами, а мы обязаны просто-напросто защищать своих граждан, где бы они ни жили.
Можно подумать, что с украинскими паспортами что-то мешало России, скажем так, защищать граждан, жителей Донецкой и Луганской областей. Да. Накануне Госдепартамент США и Европейский Союз осудили решение главы Кремля, а Верховная Рада Украины обратилась в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, парламентами и правительством стран ЕС, США и Канады с призывом осудить действия России.
Прямой эфир.
Под арестом еще на 47 дней. Подконтрольной России Верховный суд Крыма отклонил апелляцию защиты крымско-татарского активиста Эдема Бекирова на продление срока содержания в СИЗО. Он останется под арестом до 12 июня. По словам адвоката Исляма Велиляева, состояние здоровья его подзащитного в последнее время ухудшилось.
Состояние моего подзащитного в настоящий момент очень плохое, оно каждым днем ухудшается, он стал отечный, лицо все багровое. С чем это связывает? Это должны, конечно, дать заключение врачи, но в настоящий момент, как он говорит, это все-таки сахар, очень высокий уровень сахара. Постоянная одышка у него также продолжается и боли в левой стороне груди.
Ранее уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Бекирова должны отправить на медицинское обследование. Он перенес аллергическую реакцию из-за инъекции инсулина, которые ему кололи в СИЗО.
Жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова, напомню, задержали в декабре 2018 года. Российское следствие обвиняет его в хранении и транспортировке боеприпасов. Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.
Новости.
Еще один политический узник Кремля Владимир Балух уже 20 дней находится в штрафном изоляторе российской колонии. Из-за этого он не получает посылки от родственников и активистов. Об этом сообщила сестра Владимира Балуха Надежда крымской правозащитной группе. По предварительным данным, украинского активиста должны были выпустить из СИЗО еще 19 апреля, но этого так и не произошло. Далее координатор крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.
СИЗО, он не может получить ни одной посылки, вот сестра пытается передать и отказывают, и как раз пока он будет находиться в СИЗО, он не сможет получать эти посылки, поэтому я думаю, что его специально держали там и, возможно, будут держать дальше, чтобы именно его условия были невыносимыми, я думаю, что это конкретная месть и, конечно, однозначно это конкретный политический заказ против Украины. Причины пока нам неизвестны, адвокаты пытаются это выяснить, скорее всего, это были какие-то формальные придирки, которые всегда можно найти, но я думаю, что реальная причина связана с тем, чтобы вообще Балуха вывезли в российскую колонию, причем такую, скажем так, с ужасной репутацией, именно для того, чтобы ему мстить за тот протест, который он продолжал в Керченской колонии. Напомню, что тогда он не соглашался одевать робу, продолжал писать письма к народу Украины.
И я напомню, что Владимира Балуха задержали еще в декабре 2016 года. Его обвиняли в хранении боеприпасов. Сам активист уверен, истинная причина уголовного преследования – его проукраинская позиция. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей.
Украина в центре внимания.
Верховная Рада Украины 14 мая сможет разблокировать подписание закона об украинском языке. До этого времени глава украинского парламента Андрей Парубий не сможет подписать документ. Это связано с тем, что сейчас в парламенте зарегистрировано уже 4 проекта постановления об отмене результатов голосования во втором чтении и в целом законопроекта об украинском языке.
Надійшло вже 4 постанови про скасування закону про українську мову. Дається регламентом Верховної Ради України 2 доби на внесення подібних постанов. Суть полягає в тому, що відміна цих постанов не становить для Верховної Ради ніяких труднощів. Але якщо ми їх скасуємо швидше, через 2 доби, і закон буде підписаний швидше, через 2 доби, це може поставити під сумнів легітимність закону. На наступному пленарному засіданні невідкладно ми розглянемо всі ці постанови. Невідкладно я підпишу закон про мову. Невідкладно, і про це є повна домовленість. Президент Петро Порошенко підпише закон, але ми не повинні дати жодного шансу, щоб в Конституційному суді був шанс для того, щоб поставити під сумнів закон про українську мову.
Накануне 279 украинских парламентариев проголосовали за закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Документ регулирует применение украинского языка в публичных сферах общественной жизни, в деятельности органов государственной власти, в образовании и науке, в сфере культуры, на телевидении и радиовещании и в сфере обслуживания потребителей.
Тем временем в Брюсселе заявили, что собираются изучить содержание нового закона. Об этом заявила пресс-секретарь высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Костянчич. Она также напомнила, что языковой закон нужно направить в Венецианскую комиссию Совета Европы до того, как он вступит в силу.
Новости.
Ни в чем не виновные российские власти отрицают заявление Олега Сенцова о пытках. Так российское министерство юстиции ответило на вопросы Европейского суда по правам человека, который рассматривает жалобу политического узника. Во время задержания украинского режиссера Олега Сенцова российскими силовиками не было жестокого обращения, а зафиксированные у него гематомы и ссадины имеют, цитирую, альтернативное происхождение, подчеркнули в Министерстве юстиции России. При этом признали, что во время ареста и обыска на непродолжительное время прижали его лицом к стене. Российский адвокат Николай Полозов утверждает, российская власть нагло врет.
Это вранье со стороны российских властей, потому что совершенно известно, что это не первый случай, когда в Крыму применялись пытки к задержанным. Пытки применялись и к Олегу Сенцову, и к Ренату Параламову, и к Евгению Панову. Сразу после того, как было определено адвокатами Сенцова, что к нему применялось насилие, версия российских властей была, что якобы Сенцов там занимается какими-то БДСМ-практиками и так далее. То, что сейчас в Европейский суд дает Минюст ответ, ну, совершенно очевидно, это является ложью.
В обращении в Европейский суд по правам человека, которое подали адвокаты от имени Олега Сенцова, указано, российские власти нарушили статью 3 «Запрещение пыток» и статью 5 «Право на свободу и безопасность» Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
И стоит напомнить, что украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму в мае 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко осудили на 10 лет, Сенцова на 20 лет лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Черния. Афанасьева в 2016 году обменяли, сейчас он находится в Украине. Черни по-прежнему в колонии в городе Шахты Ростовской области.
Украина в центре внимания.
Президентские выборы в Украине. Центральная избирательная комиссия ответила на обвинение победителя второго тура выборов Владимира Зеленского. Тот накануне обвинил Центризбирком в затягивании оглашения официальных результатов. По мнению Владимира Зеленского, это делают с целью отсрочить его инаугурацию и не дать ему возможности даже думать о досрочном роспуске Верховной Рады. В ЦИК заявили, все обвинения шоумена безосновательны. По закону, напомню, у Центризбиркома есть срок до 1 мая. Чтобы огласить результаты волеизъявления граждан Украины.
Ви самі є свідками того, як працює Центральна виборча комісія. У мене зустрічне запитання, чи ви помічаєте затягування? Якщо Центральна виборча комісія приймає за день понад 100 протоколів окружних виборчих комісій, треба ж не забувати, що прийом цього протоколу – це ж не просто той факт, що комісія зачитала і все. Є цифри дільничних комісій, кожна цифра звіряється. Уявімо собі ситуацію, коли окружна виборча комісія здала протокол з помилкою. Центральна виборча комісія цього не помітила. Зробили підсумку. електронний протокол. Це є підстави для оскарження. Якщо ми не ретельно поставимося до виконання власних обов'язків і тих функцій, які передбачені законом, тоді це буде затягування.
Это был комментарий Евгения Радченко, члена Центральной избирательной комиссии Украины.
И я напомню, Владимир Зеленский по результатам подсчета 100% электронных протоколов победил во втором туре президентских выборов. За него отдали свои голоса более 73% избирателей, за действующего президента Петра Порошенко чуть менее 25%.
Новости.
В России масштабный пожар на оборонном заводе. Горит Красноярский машиностроительный завод, где производят оружие и боеприпасы для оборонных ведомств. Об этом сообщает российское издание ТАСС. Информацию о пожаре официально подтвердили в Министерстве чрезвычайных ситуаций России. Очаг пожара находится в цехе холодильных установок. Часть кровли здания уже обрушилась. Огнем охвачено 5000 квадратных метров. Пожару присвоен 4-й высший для региона ранг сложности.
А завод «Красмаш» – один из ведущих российских производителей оружия и боеприпасов. Предприятие производит межконтинентальные баллистические ракеты «Синева». Предполагается, что на «Красмаш» будет развернуто производство новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Она весит свыше 200 тонн. Этот самый «Сармат» планируется поставлять в российские войска уже с этого года. Ну и на этом первая часть нашей программы закончилась, а далее мы поговорим вот о чем. Говорят, что в этой жизни невозможно избежать только двух вещей. Знаете, да?
Нет. Елена?
Это смерти и налогов. Вот, ну, про смерть мы говорить сегодня не будем. Мы сегодня будем говорить про налоги. Какие новые налоги приготовили российские чиновники для крымчан уже вот в самое ближайшее время? И что они планируют делать с теми крымчанами, которые, ну, будут отказываться платить эти российские налоги? Подробнее через несколько секунд в программе «Крымский вечер».
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Интервью в эфире радио Крым Реалии.
Приветствую всех, кто в это время суток слушает нас на 105.9 FM, это радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский, и далее мы будем говорить вот о чем. Сегодня руководитель управления Федеральной налоговой службы по Крыму Роман Ноздрачев давал большую пресс-конференцию, и которую, кстати, он пообещал, что он теперь будет каждый месяц давать такие пресс-конференции, но сегодня такую конференцию давал в мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» в Симферополе. И, в частности, он сказал, там это, наверное, такая новость, которая затронет многих крымчан, о том, что налог на профессиональный доход с большой долей вероятности будет введен в Крыму уже в 2020 году, поэтому жителям полуострова необходимо готовиться к такому нововведению уже сейчас. А давайте теперь послушаем прямую речь Романа Ноздрачева.
Скорее всего, со следующего года на всей территории Российской Федерации будет введен налог на профессиональный доход. В настоящее время пилотный проект действует на территории 4 субъектов. Общие принципы – это доход физического лица за год должен составлять 2,4 миллиона рублей, и доходы облагаются по ставке либо 4, либо 6%. Вместе с тем налогоплательщики получают право на освобождение от налога на доходы физических лиц и от страховых взносов. Надеемся мы, что большая часть граждан полуострова воспользуется этой системой налогообложения, потому что она максимально мобильно, достаточно иметь в кармане сотовый телефон, подключенный к сети интернет. И это нет необходимости никуда не ходить, никуда не сдавать ни декларации, никуда не платить. Все это делать будет за человека мобильное приложение.
На самом деле, для многих крымчан до сих пор остается непонятным, что это за вот такой налог на профессиональный доход, или еще говорят, вот налог на самозанятых. Мы попробуем сегодня разобраться, что это означает, кто его будет платить, означает ли это, что его будут все платить, или какие-то категории особые подпадают только под действие этого закона. С нами на связи Алисен Алисенов, доцент кафедры экономики и финансов Российской академии народного хозяйства. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот помогите разобраться. Да, вот этот закон, налог на профессиональный доход, который обещают, что крымчане будут платить уже с 2020 года. На кого он распространяется?
Да, действительно, да, мы слышали о том, что власти Крыма хотят ввести этот налог, хотя он введен, как и было отмечено в том интервью, в 4 пилотных регионах России. Срок эксперимента в экспериментальном режиме, который составляет 10 лет. Но, судя по всему, эксперимент, как говорят, удался, и власти готовы досрочно ввести этот налог и на других территориях. Не скажу, что на всей территории. Это решение о введении этого налога будет принимать тот или иной субъект Российской Федерации. Вот.
То есть это не централизовано, извините, это не централизовано будет, да? Там не из Москвы будут решать, где, в каком...
Нет, нет. Угу. Не из Москвы, а будут регионы решать, вот, этот налог будет полностью зачисляться в местный бюджет, бюджет региона, то есть на той территории, где этот налог введен. На сегодня это 4 региона, да, и следует отметить, что уже подведены определенные итоги, первые итоги, это за первый квартал 2019 года. Но вот если говорить о зарегистрированных, то всего порядка 60 тысяч. В Республике Татарстан 6 500, в Москве 38 000, в Московской области порядка 13 000 и Калужской области 1700. Как мы видим из этих данных, на долю Москвы приходится порядка 65% самозанятых, а общий целевой порог самозанятых на 2019 год это 200 000. Но судя по тому количеству, да, это 60 000 зарегистрированных, целевой порог, ну, вполне достижим и реален. Но, смотрите, есть задачи национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». И в 2020 году количество самозанятых в стране должно быть 800 тысяч. К 2021 году 1 400 000, к 2022 году 1 800 000, к 2023 2 100 000 и к 2024 году 2 400 000. Но, учитывая, что в наиболее благополучных регионах количество самозанятых 60 тысяч, и судя по этим темпам, то есть выйти на тот целевой уровень самозанятых, я считаю, невозможно. Поэтому, скорее всего, это количество самозанятых будет доведено до целевого уровня за счет введения этого налога на самозанятых, на профессиональный доход в других регионах. И вот, как вы уже сказали, Крым... 2020 года тоже может войти в перечень регионов, где этот налог введен. Да?
А что касается... Господин Алексеев, а скажите, да, вот кто может этот быть плательщиком этого налога, и что это означает, какие выгоды может быть есть, а может быть и какие-то неудобства он доставляет, если быть плательщиком такого налога?
Ну, смотрите, если самозанятый, осуществляя деятельность, вообще не платил, то, конечно, ему невыгодно. Даже 4-6% – это все равно налоговая нагрузка, да? Но если он платил НДФЛ, ну, допустим, с доходов от сдачи имущества в аренду, то в этом случае он должен был платить налог по ставке 13%. И, конечно, для него это выгодно. В первую очередь выгодно тем, кто работает в чистую или планирует работать в чистую. Вот. А кто это такие? Закон 422 о самозанятых не вводит конкретного перечня налогоплательщиков, он только устанавливает тех лиц, кто не может осуществлять деятельность в качестве самозанятого. Да? Но это, в частности, те, кто осуществляет перепродажу товаров, производят и реализуют подакцизную продукцию и так далее. Но вот, опять-таки, по итогам первого квартала качественный состав самозанятых уже определился в этих 4 регионах. Порядка 17% зарегистрированных в качестве самозанятых – это те, кто раньше были индивидуальными предпринимателями на патенте. Вот. То есть перешли из патентной системы налогообложения в состав самозанятых. 20% – это почти пятая часть – это перевозка пассажиров. 8% граждан осуществляет сдачу в аренду квартир. 5% указали в качестве своей основной деятельности консалтинг, информационные услуги и так далее. 4% из этого числа, да, это порядка 60 тысяч, занимаются репетиторством. И 3% это IT-технологии и программирование. Вот. Есть и другие категории,
Угу. Вот, господин Алексеев, скажите, да, пожалуйста, да, а вот что касается пенсионного обеспечения или пенсионного стажа, как он будет рассчитываться для такой категории людей, которые вот избрали такой вид налогообложения, как налог на профессиональный доход, это налог на самозанятых?
Никак не будет рассчитываться. Дело в том, что эти 4,6%, примерно 67% будет идти в местный бюджет, остальная часть будет переведена в фонд обязательного медицинского страхования. Вот. А что касается пенсионных накоплений, то пенсионные отчисления производиться не будут. Поэтому по умолчанию самозанятому гарантируется только социальная пенсия, а это на 5 лет позже. Да? То есть для женщин это женщин 65, для мужчин это 70 лет. Но закон допускает возможность добровольных взносов в пенсионный фонд. И по факту уплаты вот этих добровольных взносов ему будет идти в расчет на стаж, и будут накапливаться определенные баллы, исходя из которого может быть сформирована страховая пенсия. Но пока по умолчанию только лишь социальная пенсия.
Угу. Понятно. То есть вы говорите, если я правильно понял, что нет каких-либо ограничений, ну, за исключением торговли под акцизными товарами, либо там перепродажи, на применение вот такой системы налогообложения?
Нет, практически там несколько видов деятельности, которые не подпадают. Вот. Все остальные виды деятельности подпадают. То есть пошли по... Раньше была попытка, еще с 2014 года разрабатывали ежегодно, да, перечни, кого же включить в состав самозанятых. Вот. Были споры, разногласия, но потом решили, что надо исключить тех, кто не подпадают, а все остальные по умолчанию подпадают под этот режим. Вот у меня даже недавно звонил знакомый, говорит, вот я практикующий астролог, то есть астрологические прогнозы, и продаю клиентам за деньги. Попадаю? Нет, я говорю, однозначно попадаете. Вот. Это консультирование, аудит, не аудит, но такое... частное аудиторское сопровождение. Вот. То есть практически все те профессии, которые могут осуществлять частные лица, не нанимая, да, работников. Вот.
То есть это очень важно, что такой человек, у него не может быть наемных работников.
Да, наемных работников, да, и не должен быть работником наемным, да, у него не должно быть работодателя.
Понятно.
Вот это главное ограничение. Ну и по доходу, конечно, 2,4 миллиона.
В год.
То есть тот лимит в год, да, дохода, который позволяет оставаться ему в качестве самозанятого.
Понятно. Вот. Спасибо. Спасибо вам. Алисен Алисенов, доцент кафедры экономики и финансов Российской академии народного хозяйства государственной службы, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». И мы продолжаем нашу программу. Напомним, что сегодня в центре нашего внимания это несколько заявлений, которые сделал сегодня руководитель управления Федеральной налоговой службы по Крыму Роман Ноздрачев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». Сделал он заявление также о том, что есть очень интересная, значит, у него статистика уже на сегодняшний момент, вот на конец апреля, по поводу сдачи в количество людей, которые задекларировали свои доходы от сдачи в наем недвижимости. И якобы вот на данный момент количество тех людей, которые задекларировали свой доход, и их уже больше на половину, чем годом ранее. То есть если годом ранее было там 3 тысячи человек, то сейчас уже 4,5 тысячи человек. Ну, давайте послушаем господина Ноздрачева.
Отрадно то, что 150% прироста – это количество деклараций о сдаче имущества в аренду. К сожалению, эта цифра не может нас радовать, потому что мы отдаем себе отчет, что объем теневой сдачи имущества жилья гораздо больше. В этом году будем применять другие новые инструменты. В первую очередь это касается иностранных граждан, не резидентов, как они звучат в соответствии с налоговым кодексом. Это граждане других государств, которые имеют в собственности земельные участки и объекты капитального строительства на территории Республики Крым. Да, эта категория сложная с точки зрения контрольных мероприятий, но и это наиболее перспективный участок работы с точки зрения объемов налоговых поступлений в бюджет.
Это были слова Романа Ноздрачева, руководителя управления финансовой налоговой службы России по Крыму. Ну и также на этой пресс-конференции сегодня господин Ноздрачев сказал, что он еще ожидает дополнительно минимум 3000 деклараций о сдаче жилья в наем в этом году. Процесс идет сложный, но совместно с усилиями Совета министров, муниципальными образованиями постепенно данный сектор экономики обеляется, сказал Ноздрачев. А далее мы будем говорить с Александром Бурдоновым, председателем общественной организации «Курортный Крым» и создателем сайта «Курортэксперт.ком». Александр, приветствую вас.
Добрый день.
Александр, на ваш взгляд, вот те цифры, которые озвучил сегодня господин Ноздрачев, это вот как бы там верхушка айсберга, если можно так сказать, вот тех людей, которые сдают свое жилье в наем, тем, которым, ну, вот, когда приезжают отдыхающие, или это действительно те цифры, которые вот задействованы реальные люди, которые сдают свое жилье в наем, там 3, 4, 5 тысяч по всему Крыму?
Ну, вот по нашим результатам наших опросов туристов, начиная с 1995 года ежегодных, значит, и по настоящее время, в пик сезона, если мы берем стопроцентную загрузку, которую, правда, сейчас нету, с 2009 года, 2009, а так, допустим, она есть, когда на всех регионах Крыма во всех типах размещения возникает дефицит мест, так вот в этом случае 80% туристов размещаются в частном секторе. А при этом, скажем так, известна емкость мест, которые сдают отчетность, так называемые КСР, коллективные средства размещения, их порядка 150-140 тысяч, ну, в зависимости от года к году.
Но это не квартиры, да? Это именно там мини-отели такие?
Смотрите ситуацию. Значит, вот есть КСРы, которые дают отчеты. Все это стационарные, санатории, базы отдыха, все остальное прочее. А страничку дают, да? Вот их емкость мест 150 тысяч. Остальной частный сектор. Можно отнести какую-то часть мини-отелей. Но это, по моим прикидкам, это 100 тысяч емкость мест. У этих мини-отелей, которые сейчас гостевые дома и прочее. А вот, но фишка-то в том, смотрите, если 80% частный сектор, то это, грубо говоря, в 4 раза больше. Да, 150 тысяч на 4 – это 600 тысяч. Из общей емкости пиковой загрузки 750 тысяч мы имеем, минус 150. 600, ну, минус еще 100 тысяч, то есть где-то 500 000 – это частные квартиры.
То есть понятно, то есть когда, ну, и поэтому понятно, как бы становится, в принципе, такое недовольство господина Ноздрачева, что там вот на данный момент всего лишь 4,5 тысяч таких деклараций они приняли от, ну, тех, кто сдает в аренду недвижимость. Я так понимаю, что это не обязательно только курортная недвижимость. На ваш взгляд, вот этот новый налог, который обещают российские налоговики для Крыма со следующего года, налог на профессиональную деятельность, но он как бы его еще называют на профессиональный доход, также налог на самозанятых, которые сейчас уже апробировали в нескольких регионах России. На ваш взгляд, вот если этот налог будет использоваться, будет ли он стимулировать, там 4 или 6%, будет ли он стимулировать крымских, значит, крымских квартироздатчиков, вот этих частников, платить такие налоги? Или все равно, как бы, ну вот как привыкли работать в тени, так и будут дальше работать?
Ну, разницу цифр 5000 и 500 тысяч вы уже услышали.
Да, конечно.
Да, это уже понятная картинка. А второй момент, а зачем платить, если это знакомые, друзья, родственники, ну и так далее. То есть если средство размещения, а квартира тоже средство размещения, не светится в паблике, то есть в интернет, на сайтах, там, Авито, бронирование и прочее, ну и ради бога, пусть себе сдает, кого это волнует. Условно говоря, и по идее его выловить нереально, абсолютно. Пробовали неоднократно, раз, два, три по Крыму это делать, 90-2000, ничего из этого не вышло, не может выйти. Угу. Вот, поэтому вот те, кто светится, да, у кого свой сайт, своя страница, кто в букингах, да, это ИЖС, индивидуальное жилое строение, физическое лицо, там 5-10-15 номеров, которые он сам же, допустим, сам с семьей там все это дело обслуживает, да, вот как бы для них это момент имеет значение, потому что раз ты в паблике, то тебе придут на проверку, по-любому, как рано или поздно. А вот, и как бы заплатив, ты неспокойно.
А вот, ну, что касается налога, вот вообще там принцип налога, там брать проценты, как они считаются, с чего, с какого оборота, контроль учет купли-продажи, ну, это, знаешь, цифровая экономика. А вот я в свое время с 87 по 93, у меня был патент по фотографии, сам брал работу. А вот замечательная штука, совершенно заплатил там некоторую сумму, ну, пускай вот они называют там цифру 10 тысяч на год. Ну, как бы, да, ладно. Хотя я с моей стороны, хотя и тысячи было бы достаточно, потому что люди, занимают себя, кормят свою семью, оказывают услуги. Ну, не мешайте им деньги драйвить.
Александр, давайте еще послушаем сейчас господина Ноздрачева. Он говорит о том, что вот с такси ему удалось как бы перевести такси, ну, чуть ли там не большинство таксистов вот в такой белый разряд.
Началась эта работа. В конце 2015-го, начало 2016 года проводилась она совместно с сотрудниками ГИБДД. Останавливались автомобили. То есть в начале статистика была примерно следующая. 1 из 10 таксистов стоял на учете как индивидуальный предприниматель. Сейчас мы можем говорить о том, что около 70-80% являются налогоплательщиками. В большинстве своем это единый налог на вмененный доход, который имеет свой тариф от количества автотранспортных средств. На наш взгляд, большая часть этого бизнеса, она находится все-таки в легальной сфере. Те же, у которых объектом налогообложения является доход, по ним существует та же проблема, не учет выручки.
Ну вот это были такие слова, сегодня сказанные Романом Ноздрачевым на пресс-конференции. С нами на связи Александр Бурдонов. На ваш взгляд, вот получается так, кстати, на той же самой пресс-конференции ему задавали вопросы, но это, вы останавливали, получается, тех, у кого написано такси, то есть каким-то образом себя определяли. А те, которые ездят и таксуют, и никоим образом не показывают, что они такси, то они, получается, и не в налоговом поле продолжают находиться. Приблизительно так, наверное, и с, вот, как вы говорите, с там сквозь квартирами и с объектами, другими объектами размещения.
Да, естественно. А вот и потом идет речь о едином вмененном налоге. Да, вмененный налог, значит, ну, это самый патент. То есть перед тем, как заниматься деятельностью, я беру, оплачиваю некую сумму из предполагаемого расчетного, грубо говоря, процента предполагаемого дохода. И получил я, не получил его, я уже все уплатил, как бы не вопрос. Другой вопрос, исходя из цифровизации, вот там процесс фиксирования сделок, там купли-продажи, может быть, имеет какой-то, так сказать, смысл с точки зрения учета понимания, какая роль оборотка в экономике это идет, но это никаким образом не как фактор налогообложения или там повод для штрафов. Это не годится. На мой взгляд, да и работать не будет. Ну и вообще, я говорю, что люди, которые зарабатывают сами, платят налог. Вот я был на Ялтинском экономическом форуме, скажу вам, да, круглый стол, да, там, диалог налогоплательщиков. Понимаете, такая петрушка, она постоянно присутствует последние все эти четверть века, особенно со стороны вот крупного бизнеса и госчиновников, о том, что если налоги не может платить там мелкий, малый микробизнес, так нечего им заниматься, типа, да, того. А вот, а ничего, что, а что делать, а идите работать, а куда идти, а опять крупного капитала, а что делать крупный капитал, а у него потовыжималка за минимум процентов, да, и хрен там что заработаешь на что-то серьезное, дай бог, чтобы на выживание хватило, тогда и мелкий бизнес берем, что его делать, его налогооблагают, зачем, ну, а вот для того, чтобы были налоги, так люди живут, обеспечивают себя, обеспечивают свои семьи, значит, оказывают услуги. Ну не мешайте вы, у меня оборот несчастный 2,5 миллиона или там 12 миллионов, да, как бы и не трогайте вы их. Нет, если ты не можешь заниматься бизнесом, то типа вот не можешь платить налоги, не занимайся. Я вам скажу, что такую фразу, она актуальна будет и для всего бывшего Советского Союза, в условиях капитализма, потому что, знаете, вот у нас такой был директор банка, приватбанка в Крыму, Финкельштейн. Вот в конце 90-х по телевизору у меня замечательная фраза прозвучала. Если ты не можешь выжить, ты достоин смерти. Ну, в экономическом плане, допустим, здесь, да? И, соответственно, давайте следуем, да? Каждому свое.
Ну,
ребята, забыли, где это было написано?
Александр, вы теперь как бы, да, мы должны будем дать слово господину Финкельштейну, потому что, ну, вы упоминали его эти фразы. Но, тем не менее, спасибо вам, Александр Бурдонов, за то, что включились к нам, председатель общественной организации «Курортный Крым» и создатель сайта курортэксперт.ком. Был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Мы продолжаем нашу программу. Напомним, что сегодня мы разбираем громкие заявления, которые сделал господин Ноздрачев. Это руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Крыму. А сделаны эти заявления в мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» в Симферополе. Также он сказал сегодня, что граждане России, которые выступают посредниками при получении украинскими нерезидентами доходов от использования имущества на территории Крыма, могут быть привлечены к уголовной ответственности за финансирование терроризма. То есть, двумя словами так я скажу. Передам вообще смысл, если вы сейчас не разберетесь в этом хитросплетении его словес. Есть у граждан Украины, которые проживают не в Крыму, а на материковой Украине, есть имущество. Да, и вот они якобы его сдают, там получают какие-то деньги при помощи каких-то крымчан. И вот сегодня господин Ноздрачев стал угрожать этим крымчанам, что он, или какие-то особые компетентные органы поместят этих людей, ну, в общем, будут их преследовать за якобы финансирование терроризма. Потому что вот эти деньги, которые, ну, от сдачи этих квартир, они потом перенаправляются в Киев, а потом идут на поддержку там украинской армии. Это, считает господин Ноздрачев, вот таким образом финансируется терроризм. Давайте послушаем прямую речь господина Ноздрачева.
В большинстве своем это граждане Украины. Например, он имеет в собственности 10 квартир в Ялте. Мы по нему сведения у нас есть о том, что иностранный гражданин владеет данным имуществом. В сети интернет через объявление, либо на бумажном носителе, либо в электронном виде, он через своего, не хочу сказать подельника, но отчасти это и так, поскольку они закон нарушают, то есть находится физическое лицо гражданин Российской Федерации, который от имени иностранного гражданина заключает договор найма, получает денежные средства и перечисляет эти денежные средства либо безналичным расчетом, либо в конверте наличным расчетом, деньги уходят на сопредельное государство. Поэтому будет фиксироваться факт принятия наличных денежных средств и переброска их в другое государство. Статья серьезная, поэтому гражданам осторожнее к этому относиться, поскольку если суммы будут приличные, то в принципе может идти уже и статья за финансирование терроризма, поскольку деньги, перечисленные на Украину и идущие на военные действия в Донецкой и Луганской области, этим уже занимаются правоохранительные органы, это суровая статья с большим сроком лишения свободы.
Это были слова господина Ноздрачева, это руководитель налоговой службы, российской налоговой службы в аннексированном Крыму. Что означают эти слова? Действительно ли эти слова были сказаны для того, чтобы повысить собираемость налогов? Или же да, готовится какой-то показательный процесс, и поэтому были сказаны эти слова? Мне интересно услышать мнение Ларисы Волошиной, крымского психолога и публициста. Лариса, приветствую вас.
Здравствуйте, Саша.
Ларис, на ваш взгляд, да, вот для чего, в чьи уши были сказаны эти слова?
Ну, во-первых, ничего нового я не вижу в данной инициативе, потому что на всех захваченных территориях рано или поздно происходили именно такие процессы. Так, например, в 2008 году после фактически нападения на Грузию и там такого молниеносного танкового броска на Тбилиси было введено в Южной Осетии решение этим самым провозглашенным их правительством о том, чтобы лишать, так это значилось, граждан грузинской национальности имущества на территории Южной Осетии. И тогда еще Матвей Гонопольский написал блог на «Эхо Москвы», назвав подобную вещь фашизмом, потому что дискриминация по национальному признаку полностью попадает под расизм. Или, например, 11 апреля уже 2019 года, вот буквально год, самопровозглашенный парламент Абхазии, оккупированной фактически территории, запретил вступать в наследство гражданам Грузии. на территории Абхазии. Это во-первых. Во-вторых, тем, кто, кого, как они считают, кто сочувствует Грузии и брал участие в конфликтах. Таким образом, целые регионы, которые сейчас находятся под контролем самопровозглашенной абхазской власти, например, в Гале, они оказались полностью дискриминированными, лишенными прав. Это обычная история. Суть заключается в том, что таким образом, во-первых, граждан Украины, которые на момент оккупации имели там имущество и вынуждены были покинуть полуостров, будут вынуждать въехать, чтобы продать. Мы знаем, что для совершения сделки купли-продажи надо въехать, а это значит, эти люди будут подвергаться опасности. И, например, кейс Ларисы Китайской, активистки из Ялты, которая была арестована как раз в тот момент, когда она въехала продать свою квартиру, ее арестовали прямо в кабинете нотариуса. Это первое, для чего это делается. Второе, тоже надо понимать, что это будет брошенное имущество. Оно будет брошенное и со временем национализованное, скорее всего. Есть тут тоже один очень важный аспект. Вот представьте себе, кому эти квартиры. То есть есть люди, которые уехали с территории оккупированного Крыма, но, наверное, у них там остались родственники, родители, которые сдают эту квартиру. Теперь эти люди вдруг становятся уголовными преступниками.
Угу. Типа, как их говорит, он называет их соучастниками, да?
Да. Да, причем в распоряжении собственным имуществом, имуществом своих близких и друзей. Потом, вы представьте себе, сейчас эти люди будут под постоянным давлением. Те, кто снимают у них квартиры, а мы знаем, какое огромное количество представителей спецслужб, представителей администрации, которые въехали на территорию Крыма. И вот сейчас эти люди просто фактически будут владеть безвозмездно, пользоваться чужим имуществом, потому что иначе они просто напишут донос. То есть происходят вот такие какие-то жуткие вещи. И хотелось бы тут просто, чтобы мы понимали, что понятно, что это незаконно. Понятно, что это будут иски в ЕСПЧ, так как это случилось с национализированным или отобранным коммерческим имуществом. Но людям ведь от этого не легче, потому что сложилась такая дикая ситуация, когда даже если учесть, вот даже если вот просто мы верим, что Россия верит в то, что она рассказывает про то, что Крым – это ее территория. Вот Россия в это верит. Хорошо, допустим. Но давайте вспомним, как жилось гражданам Российской Федерации на территории оккупированного Крыма. Как они владели имуществом, как они владели бизнесом. Никто никогда пальцем их не тронул. Как живется сейчас гражданам Российской Федерации на территории материковой Украины? Эти люди тоже проживают, имеют имущество, учатся, занимаются какой-то деятельностью. Их никто не дискриминирует. Здесь даже если учесть, что Россия отказывается признавать, что это оккупированная территория, что и имущество, и жители, и военные, и некомбатанты, все подпадают под защиту Международной гуманитарной конвенции. Даже если она это игнорирует. Ну, просто элементарный какой-то момент правовой в данном случае нарушен. И обратите внимание, ничего подобного относительно украинских граждан, проживающих на территории Российской Федерации. Мы знаем с вами, Александр, несколько таких фамилий, которые живут то в Ростове, то на Рублевке. Ничего подобного по отношению к ним никто применять не будет. Это еще раз говорит нам о том, что Крым – это особая зона. И Российская Федерация применяет к ней совершенно другое, даже не российское законодательство.
Спасибо вам. Лариса Волошина, крымский психолог и публицист, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». И заканчивая эту тему, сегодня также господин Оздрачев, это глава налоговой службы в Крыму, российской налоговой службы, сказал, что и еще одну очень важную вещь, что налог на недвижимость граждане Украины на территории аннексированного Крыма они пока платить не будут. Потому что до тех пор, пока они не зарегистрируют свою недвижимость по российскому законодательству. Но он объяснил это тем, что вот именно таким заявительным порядком, и наступает тогда уже обязанность платить налог на недвижимость. Поэтому, если не признавать российское, значит, российское законодательство на территории Крыма, то можно и не платить российский налог на недвижимость. Ну вот, такой была эта тема. Надеюсь, стало вам немного понятнее, чего ожидать крымчанам в ближайшем будущем от российских налоговиков. Программа «Крымский вечер». Мы продолжим нашу беседу, наш сегодняшний вечер через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Елена Римовская. Елена Римовская, что вы нам принесли?
Принесла нам новости завтрашнего дня, но не только. Все то, что мы не успели в первой части дочитать. Ну, просто очень интересные материалы мы подготовили. Например, один из старейших пляжей Керчи разрушен. Извините, плохая новость, но тем не менее.
Я вообще не знал, что там есть пляжи. Да?
В Керчи? Да, серьезно? В Керчи, почему? Да. Вы думали, там только Керченский мост?
Ну, нет, там...
Пантикопей,
Мирмекий. Вот,
но крепость, там был пляж.
Николеда, а пляж был, да?
Да, речь идет о зоне отдыха в городской черте в районе Аршинцево. Как сообщает корреспондент «Крым Реалии», коммунальные службы пока не начали подготовку побережья в этом районе к курортному сезону. Пляж, расположенный на остановке «Институт», традиционно пользуется популярностью у керчан и жителей города, но в этом году никакие работы так и не были начаты. Полностью разрушена опорная стена из местного ракушечника, она защищала береговую линию от сползания грунта, каменная кладка рухнула на пляж, груды камней до сих пор лежат на песке. Российская администрация Керчи пока публично не комментировала состояние местных пляжей.
Давай я сделаю это публичный комментарий, в принципе. Ну, не от российской администрации, да, оккупированной Керчи. Вот
у вас есть
себя.
Версия, почему так случилось?
У меня есть версия, почему так случилось. Потому что, смотри, значит, сам по себе становится все мельче и мельче дно в Керченской акватории, в акватории Керченского морского порта.
В связи с
Керченским мостом вот этим, да, через Керченский пролив. И на самом деле, вот приблизительно такую же картину мы наблюдали еще в нулевые годы на западном побережье, когда стали массово добывать песок на озере Данузлав, а природа, она не терпит пустоты. То есть, если где-то что-то убывает, да, то ей надо забрать, где-то что-то где-то прибывает. И наоборот, стали там добывать песок, и стало после добычи этого песка, стала разрушаться набережная в Николаевке. Это 30-40 километров, но тем не менее, оттуда стало вымывать все, и там пляж буквально он за пару лет вообще его абсолютно не стало. И причем даже ушли под воду, и бетонные, вот, значит, ступеньки, и все остальное, все это смыло. И ученые называли, что вот самая такая причина, скорее всего, самая очевидная причина, это вот добыча этого самого песка.
Угу. Ну вот в Российском министерстве курортов и туризма Крыма ранее обещали открыть 460 пляжей на аннексированном полуострове к высокому курортному сезону. Там обещали Wi-Fi и камеры видеонаблюдения. Мы, кстати, очень интересные давали накануне, кажется, опрос жителей Евпатории по поводу реконструкции набережной. Тоже там реконструкция как бы начинается курортный сезон, а набережная
начинается
вся стройка.
Ну да, ну это логично.
А вот. Как сообщил сегодня российский министр курортов и туризма в Крыму Вадим Волченко, уже в первом квартале этого года аннексированный полуостров посетили почти 400 тысяч туристов.
Мы его послушаем, да?
На сегодняшний день бронирование санаторно-курортных и гостиничных организаций на майские праздники составляет свыше 82%, а на летний период более 60%. Сегодня более трети всех купленных в России авиабилетов на лето приходится на Крым. Объем ранних продаж авиабилетов в Крым вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
А вот спикер подконтрольного Кремлю крымского парламента Владимир Константинов уверен, туристов на аннексированном полуострове будет хватать и без Wi-Fi.
То, что мы преодолеем 7 миллионов, это точно. Но мы движемся вперед. Это очень хорошее ожидание для экономики Крыма, для платежей в бюджет. Да и, откровенно говоря, для каждой крымской семьи, потому что в курортной сфере и сопутствующих сфер, это примерно около 5 сфер, которые непосредственно не влияют на курорт, но очень много связано, такие как сельское хозяйство или виноделие. Каждая семья получит доходы дополнительные в этот период.
На самом деле, мне всегда было интересно, как они считают туристов, да, ну вот как они считают 7 миллионов.
Да, и... это непонятно, тем более курортный сбор ведь не ввели,
не
да?
Не ввели, да, который можно было бы посчитать тогда
как-то
действительно.
Как-то посчитать, это правда.
Ну и вот, вот
но зато
пока...
можно сказать
Елена,
все, что угодно.
Пока вас не было в студии, пока я работал, а вас не было так. В студии, да, господин Бурдонов, с которым мы разговаривали, напомню, туристический эксперт, он сказал, что приблизительно 80% людей размещаются в Крыму вот в тех объектах, которые вообще никто не учитывает. Это квартиры, там какие-то мини-отели, которые вообще не сдают
вы
никакой отчетности.
Вы ведете к тому, что туристов в Крыму даже больше приезжает, чем называют крымские власти.
Я веду к тому, что нет никакой статистики достоверной, по которой можно было бы, или даже можно было бы ввести этот курортный сбор, который бы его собирали. Ну что, ну такие глупые эти люди, которые не платят налоги, просто-напросто принимают туристов и говорят, что это наши родственники, например, даже если их кто-то спросит, а тут они будут с них взимать еще курортный сбор. Че это я буду с дядей Васей, который приехал ко мне в гости, взимать курортный сбор и платить какому-то другому неизвестному мне дяде Васе?
Ну так ну, вот, так. В этом хаосе можно, по-моему, любую цифру назвать и сказать, что...
Абсолютно верно.
Сколько туристов приехало?
7 миллионов, 8, 9, 10, 12.
Да, давайте к новостям интересным еще. Конец апреля, время отключать батареи. Весна пришла. Власти Симферополя объявили о завершении отопительного сезона в эту пятницу, 26 апреля.
Это уже второй раз они, кстати, сделали.
Да. Почему? Значит, соответствующее постановление подписала глава российской администрации Симферополя Наталья Маленко. Отопительный сезон окончен в связи с, внимание, потеплением. Вы правы, официально отопительный сезон в Симферополе был завершен еще 10 апреля, но потом его возобновили спустя какое-то время в связи с похолоданием. А вот в Севастополе еще с понедельника начали отключать централизованное отопление в многоквартирных жилых домах в связи с окончанием отопительного сезона.
Ой, тем временем в пяти крымских котельных будут реагировать на погоду. Но это так же просто, да? Московский завод тепловой автоматики предложил оборудовать 5 крымских котельных системами погодного регулирования. Об этом сообщил директор автономной некоммерческой организации ЖКХ «Контроль Крыма» Анатолий Петров. Вот, кстати, тот самый Анатолий Петров, который некоторое время был руководителем, он был министром коммунального хозяйства в Крыму. И после котельных по погодному регулированию должны подключиться и многоквартирные жилые дома. По словам Петрова, на прошлой неделе представители этого завода приезжали в Крым и всякие, в общем, ведут там переговоры для того, чтобы устанавливать такие системы погодного регулирования. Я бы сказал бы господину Петрову, но он знает, он просто не говорит об этом, что такие системы, они уже есть, допустим, в Евпатории. Они стоят в подвале дома, то есть каждый дом может себе самостоятельно регулировать температуру, автоматически выставлять в зависимости от температуры окружающей среды. То есть это не говорит пока еще, это в тех старых домах, там, где нет возможности установить, чтобы каждый мог себе батарею регулировать, но, по крайней мере, чтобы не было в квартире жарко, когда, допустим, на улице плюс 20, ну, бывает так, это Крым, да, там даже в феврале может быть плюс 20, а потом ночью может быть 0. Да, так вот, есть такие системы, они были установлены, они до сих пор работают, я надеюсь, и все прекрасно происходит.
Ничего
и без
нового,
московского
да?
завода. Да.
Жаловаться в Крыму стало легче. Предприятие «Крымавтотранс» запустило новый сервис для получения анонимных отзывов и предложений от пассажиров по СМС. На кассах автовокзалов и автостанции размещены листовки с номерами телефонов, на которые можно написать сообщение. Текст СМС приходит в личный кабинет специального портала без идентификации номера телефона, и ответ направляется в зависимости от отзыва либо сразу, либо после сбора информации. Я в этой связи вспоминаю нашу с вами новость о том, как хотят модернизировать сферу жилищно-коммунальных услуг в Крыму,
да.
И, в частности, создать сервис электронных обращений в ЖЭКи.
Ну, я запомнил только то, что в бахилах все должны ходить. Что вот эти вот, значит... Причем, смотрите, я уже сегодня на эту тему тоже думал. Вот там же написано, что он должен прийти в бахилах, да, сантехник вам?
Я но вижу, вам эта новость не дает покоя.
Дело в том, что там же не написано, что он должен одеть у вас в квартире чистые бахилы. Он может одеть утром, пришел на работу, одел бахилы и ходит себе целый день по всем квартирам. По улице ходит, потом к вам приходит в квартиру. В тех же самых... В бахилах, у него написано как бы в инструкции, в бахилах должен прийти, я в бахилах пришел, а то, что я меняю раз в неделю, ну, извините, такая вот у меня работа.
Но если мы вернемся все-таки к теме жалоб через СМС-ки, то в Крымавтотрансе уверяют, что пользоваться услугой очень просто, и так, по словам директора предприятия Игоря Коробчука, будут поступать, они надеются, не только жалобы, но и интересные идеи.
Например, такая может быть интересная идея, верните Крымавтотранс, Это же также национализированное предприятие. Законным владельцем. Ты помнишь, было замечательное видео, когда жена этого директора этого предприятия, которая говорила, мы первые бежали на референдум, мы первые хотели, а сейчас что с нами делают? Зачем у нас забрали наше предприятие, а владельцев посадили
в тюрьму? Так, не выдавайте Игоря Коробчука, пожалуйста. Да. Новое решение Аксенова. Успеваем мы еще. Симферопольские парки и зоны отдыха должны быть оборудованы в едином стиле. Об этом сегодня заявил российский глава Крыма в ходе встречи с российским мэром Симферополя Натальей Маленко.
Я даже вижу этот стиль. Балалайка, матрешка, самовар как бы и боярышник.
Речь идет, в частности, о парковой зоне Дворца культуры профсоюзов, парковых зонах от Привоза до рынка Русь, парке Шевченко и Гагаринском парке. В свою очередь Маленко отметила, что сейчас идет работа над установкой туалетов в парковых зонах и местах
общего
отдыха.
Вообще, с этого стоило бы начинать, уже потом думать о едином стиле.
Вот, я, кстати, с вами согласна.
Если туалеты будут установлены, это уже будет достаточно единый стиль. Потому что в Симферополе, насколько я помню, этих общественных туалетов было, ну, наверное, штуки 4 на весь город. Причем город достаточно большой, парков, много скверов и так далее. Что у нас тут еще интересного?
Я просто не знаю, успеем ли мы, поэтому давайте поговорим о жизни. У нас остается 15 секунд.
А жизнь у нас будет такая. Значит, наши дорогие радиослушатели, мы с вами прощаемся, потому что на сегодня прощаемся, потому что сегодня пятница. Всем вам хорошей Пасхи, или как сказать правильно, да? Ну, какие еще есть пожелания на Пасху-то? Ну, в Элэйк дне, да, там такого. А, чтобы у вас все было хорошо, вы хорошо встретили и отпраздновали эти майские праздники, а мы с вами встретимся, правда, ненадолго мы прощаемся, мы встретимся уже в понедельник. А понедельник у нас это будет, если не изменяет память, 29 апреля. Всем доброго.